Добрый вечер. Итак, мы начнем наш короткий семинар. Всего два дня у нас будет. Времени не так много. Тема будет очень глубокая и серьезная. Собственно, главная тема нашей жизни будет смысл в том, что мы должны жить полноценно, качественно. За это качество отвечает, конечно же, это наше чувство, любовь, то есть наполненность внутренняя. И мы находимся в поисках этой любви, даже сейчас, здесь сидящие все, они уже кого-то, конечно же, любят, и все же недовольны, видно по лицам, что вот мало любовь, это никогда много не бывает. Ну, а я сразу предупрежу, что будем в контексте, с точки зрения древней науки рассматривать это, потому что эта наука разработана была детальным образом в древности, со всех точек зрения, с материальной, эмоциональной, духовной, интеллектуальной, социальной, политической, то есть везде это сила, единая сила, которая руководит миром, движением человеческих сердец, это та самая внутренняя сила, которую мы называем одним словом «любовь». Это одно понятие, но оно очень обширное, крайне обширное понятие. И мы сегодня рассмотрим сразу несколько тем, потому что всего два дня. Поэтому будьте внимательны, будет информация достаточно. Слушайте внимательно, чтобы не упустить ничего. Это будет все связано очень. Сначала мы рассмотрим общую психологию мужчин и женщин. Структуру личности человека просто. Вкратце мы это опишем, я покажу на доске при помощи логики, вот такого вот семантического представления современного. Хотя наука эта древняя, она не передавалась таким путем логическим, это невозможно. Она передается образным путем, но мы сегодня к этому пока не готовы в данный момент времени. Образным путем, пока мы еще не совсем развито это наше мышление, восприятие мира. Скорее мы с вами логики, мы любим структуру, мы любим разбивать все на составляющие части, а потом собирать, и кажется, тогда все становится понятно. Ну, так кажется хотя бы. Вот таким путем мы будем применять сегодня такой же метод. Разбирать на части то, что непонятно, а потом, когда соберем, будет понятно. Будет казаться, что понятно. Хотя бы. Вот хотя бы до этого кажущегося понимания мы должны сегодня дойти. А завтра уже поговорим о других вещах, на уровень выше. А начнем с того, что мы вот можем воспринять и понять сейчас, в данный момент времени. Итак, то, на что буду опираться, это древняя литература, древнейшая наука, она называется Веда, ведические знания. И сейчас известны две Веды в мире, то, что мы называем индийская Веда и русская Веда. Корень один и тот же, понятие то же самое, знания, то есть книги знания. Индийской Веде примерно 5000 с небольшим лет по написанию. Автор Вьясадева, записано на санскрите. Там есть множество разделов наук, то есть трудно сказать объем вед, гигантский объем, прочитать нет возможности в течение одной жизни только. А в смысле тем более. Например, там есть Тханур-веда, это военное искусство управления государством, Аюр-веда, это медицина, которая требует тоже изучения очень долгое время. Или ведическая математика, которая сейчас недоступна современной науке. Космология, которая также недоступна современной астрономии, то, что описывается о Вселенной, информация. О измерениях времени от атомного до вселенского в Пуранах описывается. Астрология, наука о прошлом, настоящем, будущем, которая более или менее и пользуется, но почти она вся утрачена, почти утрачена. Слишком много допускает современная астрология ошибок в своих прогнозах. То есть не все энергии могут видеть люди современные. И ключевая наука, от которой зависит все, вот если мы хотим понять что-то, то нужно ключ. Ключ. То есть ключ к любой науке, к самому себе, куда угодно, один и тот же. Это самоосознание. Начинается с себя. Потому что человеческое тело целиком представляет Вселенную. Масштаб маленький, а качественно то же самое. Пропорционально все энергии вселенские присутствуют в каждом из нас. Но если опираться на современную психологию, то мы, может быть, максимум используем 90%, не используем того, что мы имеем. То есть просто не знаем об этом толком. Вот
Если я не знаю, этого не имею, да? А знаю, имею. Но если я вот деньги спрятал куда-то и забыл про них, то все равно, что у них нет. А вспомню, они появятся снова. То есть они есть. Но их нет в моем сознании, в моем восприятии. Я не могу пользоваться этим счетом, если я не знаю о нем. Как есть история об одном астрологе, который принял пациента и говорит, а, древняя история. А что такое несчастный? Почему ты несчастный выглядишь? У тебя астрология, у тебя карта очень богатая. У тебя в твоей карте ты наследник очень богатого отца. У тебя клад зарыт. У тебя огромные вообще там ценности имеешь. Просто ты не знаешь, что твой отец. Вот в чем твоя проблема. Вот, поэтому не копай с севера, не копай с юга, не копай с запада, а копай с востока. Это аллегорическая история. Потому что разные направления, север, запад, восток, юг, они отвечают за разные пути развития, знания, цивилизации, направлений. Пути к совершенству. Юг — это означает направление жадности, деятельность ради плодов труда, это южная сторона отвечает. Север отвечает за желание создать ситхи, мистические способности, управлять миром при помощи этих сил внутренних. Запад отвечает за умственные выдумки, теории, спекуляции всевозможные. А Восток отвечает за духовное знание. Вот он говорит, не копай с этих сторон, копай с Востока, найдешь тот клад и станешь счастливым. Но тут вкратце описывается, где же нужно искать, потому что у нас есть много желаний, много направлений. И в каком же направлении лучше нам искать, чтобы мы обрели это богатство, самого себя раскрыли. 90%, я считаю, это слишком неточная цифра современной психологии. 99,9, мое мнение, средний человек в России не использует себя вообще, не знает. Да, вот на такие проценты, это мое убеждение. Если мы раскроем себе хотя бы 3%, мы очень сильно будем выделяться на общем фоне. Это практически будет известная личность. Если вы 5% раскроете того, что имеете, 5%, вас будут считать гением на фоне обычной вот этой обыденной жизни, вот этой обычной науки, информации, образования, культуры. Хотя бы 5%. Это моя личная статистика. Хорошо. И есть еще русская веда, и ей примерно 7,5 тысяч лет насчитывают. Записана она в рунах, автор неизвестен, она плохо сохранена. И представляете себя краткое сложение веды, так сказать, индийской. Но я сразу оговорюсь, потому что если вы представляете 5 тысяч лет, 7 тысяч лет, не было таких понятий, как Россия и Индия, само собой. Вы понимаете, была другая карта совсем мира. Если опираться на саму же веду, то была единая культура. Единая империя была в то время. Столица Хастинапур. Здесь тоже была ведическая культура. Скажем, вот в области Омска есть Акунёва, или в области Челябинской есть Аркаим. И везде, повсюду мы можем найти вот остатки той ведической древней культуры. И до сих пор мы с вами считаем почти на санскрите. Один, ади, начало. Два, три, четыре, чатру, пять, панча, шесть, шат, десять, даши. До сих пор, смотрите, прошло столько тысяч лет, а мы вот считаем еще практически на том же самом языке изначально. Почти все цифры. И представляет как бы краткое изложение веды индийской, то есть информация меньше намного, но суть та же самая. Там описывается опять же закон устройства Вселенной, уровни планетарные, законы реинкарнации, измерения существования описываются снизу доверху, от высшей до низшей планеты. То есть фактически суть та же самая описывается. И терминология очень похожа. Например, джива, санскрит джива означает жизнь. Живое существо, любое называется джива на санскрите. Вот любое. Растение, насекомое, человек, животное, все это одна категория, джива, живое. А в русских ведах джива, богиня жизни, описывается. Или сварочиша, санскрит. Изначальное сияние брахмана. В русских ведах то же самое божество сварочиша означает ослепительное сияние. То есть терминология практически все совпадает. И хранились веды в тайне. В секрете, это было знание секретное, потому что в самих же ведах говорится, нельзя это знание распространять людям невоздержанным в чувствах, злобным, завистливым. То есть запрещено, это опасно. Эти знания скрывались от людей, неблагополучных, так сказать, с плохими качествами. То есть плохие люди не должны были получать эту информацию. Но мы сегодня раскрываем, сами понимаете, почему, что нам же люди все хорошие. Мы же томичи, тем более, что я знаю, что вы никому не расскажете об этом тоже. Но я объясню, почему все-таки сейчас всем и каждому распространяется повсюду это знание, потому что нет других носителей знания. В прошлом это передавалось только праведным царям. Эвам, парам, пара, праптам, имам, раджар, шайо, виду. Знали только праведные цари. Все, что они управляли миром. Им давали это знание. Если вы постигнете суть этого знания, вы тоже обретете способность управлять, могущество. Безусловно. Но если злоупотребите, будет еще хуже. Потеряете все и будет еще хуже. То есть злоупотреблять очень опасно этим знанием. Мы знаем одну историческую личность с красивой челкой, длинной, с усиками, который кричал, как сумасшедший на трибунах. Кто не с нами, тот против нас. Помните? Он тоже попытался изучать физическую литературу. Вот к чему это привело. Так что будьте осторожны. Он был недоучкой. Мы сегодня поговорим о сути, которую сначала нужно понять, приближаясь к ведам. Это атма-гьяна, самоосознание. Познаешь себя, познаешь все. И все, что ты не хочешь, чтобы делали по отношению к тебе, не делай другим, прежде всего, на пути этого знания. То есть это встань на путь справедливости, добра. Все, что плохо для тебя, плохо для других. Вот таким образом нужно мыслить, чтобы постигать эту науку. Поэтому она хранилась в секрете, записывалась на золотых пластинах, выгравировывалась в храмах, там охранялась монастырями тысячелетия. И время от времени оно распространялось по необходимости, чтобы поддерживать культуру, цивилизацию, чтобы она не приходила в упадок. Когда цивилизация приходит в упадок, это знание требует выйти наружу. Это несколько революционный момент такой, потому что люди, они привязываются к обыденной жизни, считая, что это есть высший стандарт существования. Очень трудно изменить жизнь обычному человеку. Вниз легко, вверх труднее. Поэтому несколько всегда будет революционный момент. Например, в самих ведах говорится, что человек, который ест мясо, послушайте внимательно, никогда не сможет приблизиться к абсолютной истине. Я цитирую просто. Вот видите, это революционный момент для нас с вами сегодня, потому что сразу один вопрос. Да, что я такое плохой, если я ем мясо? Или я курю, это что значит? Все, я ущербный человек. Но с точки зрения вед, да, эта цивилизация падает. Хотя в нашем понимании ничего страшного, ну что ли, я покурю там где-то, выпью там, съем мясо, но закрываются высшие чакры. Вы знаете об этом? Сейчас несколько чакр есть, которые люди ощущают. Максимум 2-3 чакры у средних людей работают. Это нижняя чакра гениталии и чуть-чуть выше пищеварение. Все, что мы чувствуем в жизни. Голод чувствуем, насыщенность чувствуем, вот эту энергию. И гениталии, когда включаются, тоже хорошо чувствуем. Уже выше, тоньше энергии, нам трудно разобраться в этом. Почему? Образ жизни. Поэтому веда прямо говорит, что людям невоздержанным эту науку не открывают, они извратят ее. Они ее снова на гениталии поставят, всю эту высшую науку, или на желудок. Они у нас службу вот этим вот грубым чувством. И это недопустимо. Это знание, что придет в упадок полностью, все разрушится, извратится, но их хранят в секрете. И там есть чистые носители, они следуют этому, и время от времени они пытаются помогать вот, в обществе людей, чтобы не было слишком уже, так сказать, необратимых таких процессов. Как сейчас в России, вы знаете, мы на пороге необратимого процесса. Вымираем. Алкоголизм. 70% разводов в браке. Это официальная статистика, она не точная. Я езжу сейчас по городам, проехал тур, сделал Дальний Восток, Сибирь, сейчас мы в Томске. И в городах я узнаю статистику местную. И знаете, какая статистика на самом деле в большинстве крупных городов? За последние 2-3 года практически 100% разводы. Я правду говорю. За последние 2-3 года практически 100% разводы. У нас нет семьи, нет династии, нет великих мужчин и женщин. Поэтому этот семинар будет связан, конечно же, с этой темой. Моя задача также говорить о крепкой семье, о традициях и о настоящей любви. Не какой-то временной такой вот увлеченности и чувстве, но именно настоящей любви. И мы попытаемся за эти 2 коротких дня добраться до этих глубин. Ну хотя бы попытку сделаем. Не только от меня все будет зависеть, я всего лишь инструмент. От нас вместе взятое будет зависеть атмосфера. Именно атмосфера поможет нам что-то понимать. Не информация как таковая. Атмосфера. Информация практически не является знанием вообще. Но в информацию вкладывается внутренняя энергия, и тогда знание может быть принято при желании, при общем как бы согласии. Вот поэтому мы пытаемся с вами пообщаться в эти дни. Возможно, что получится. И русская веда хранилась тоже в секрете в клубочной письменности, известной. Ниточка она выстраивалась в тексты, проклеивалась клеем. Высыхала, сматывалась в клубочек на полочку. Нужно прочитать, разматывать клубочек. Ниточка собирается в тексты. Читайте. В сказке, помните, Иванушка по клубочку находит дорожку по ниточке. Вот клубочная письменность. То есть секрет был и там, и там. Теперь ключ. Не будем распространяться больше этих чудесах и тайнах ведической культуры, знаний утраченных. Сразу поговорим о главном. И приступим уже сегодня же к психологии мужчины и женщины. Времени мало. Хотя это целые отдельные семинары должны быть, но у нас два дня. Я буду показывать на доске схему. Будем вместе с вами идти снизу вверх, от очевидных вещей к более глубоким. Постепенно дойдем до какого-то предела нашего. И если говорить о человеке, то написан в ведах как форма, конечно же. Мы узнаем это по форме человека. У него две ноги, он ходит прямо на двух ногах. У него есть две руки свободные, есть голова. И его тело состоит из органов чувств, так описывается функционально. Какой самый большой орган чувств у нас? Кожа, правильно. Видите, кожа. Ну, кожа самая большая, она покрывает все тело. Это осязание. А какие вы знаете органы чувств? Давайте я запишу их 5 познающих. Давайте я записываю.
Слух.
Так, зрение. Зрение. Слух, вы сказали.
Обоняние.
Обоняние, верно. Осязание и вкус. Совершенно точно. У нас появился вот уровень чувств. Первая платформа. С нее мы начинаем еще что-то понимать, познавать, воспринимать. Еще будучи детьми, мы с вами ползали, смотрели повсюду, трогали руками, нюхали, пробовали на вкус все, что попадалось. Так мы пытались познавать вкус, осязание, обоняние, слушали что-то. Эти чувства, они очень сильны. Сила чувств практически непреодолима. Если вы что-то увидели, вам понравилось, но вам не дали посмотреть внимательно, будете разочарованы целый день ходить потом. То есть мы знаем, как чувства могут нас сильно разочаровать, если они вот неудовлетворены. Вот, если мы видим что-то приятное, обязательно нужно попробовать. Вот реклама работает таким образом. Она пробуждает интерес. Но попробовать невозможно рекламу, да, нужно зайти в магазин и купить. Она пробуждает интерес этих чувств. Вот ее идея заставить вот человека сделать этот поступок, чтобы чувства были удовлетворены. Потому что смотрите рекламу, но не пробуете. И удовлетворенность возникает. Это, в этом суть рекламы. Чувства могущественные. Они сравниваются в этой структуре, ведический пример, с 5 лошадьми в колеснице тела. То есть там дается образ. Мы схему даем, а там образ дается. Образ колесницы человеческого тела, а это колесница, на которой путешествует седок. До седога мы еще доберемся. Ну а вот лошади, их 5, это чувства, познающие органы. Их называют органы чувств для познания. Гьянендрия. Гьяна – знание, индрии – чувства. И они имеют такую блуждающую природу, не сосредоточенную природу, блуждающую. Глаз блуждает в формах, в цвете, ухо в звуках и так далее. Все это блуждающее состояние. Как мы идем по улице, скажем, и там витрины, там то, блуждает наше чувство. Так очень интересно проходить мимо. Но есть задание. Свыше есть командир, который настраивает чувство принимать приятное, отвергать неприятное. Известно, что чувства могут чувствовать приятное и неприятное. Вот эта настройка приятная и неприятная у каждого своя. У каждого свой вкус, свой тип чувств, ощущений. Она исходит от субстанции выше, которая называется ум, на санскрите манас. Манас, он дает регуляцию, что такое приятное, а что неприятное. Пробовали осиновую кору когда-нибудь? Хотите на обед? А зайцы без ума. То есть у них настройка ума другая, совершенно другая. И для них этот вкус просто экстатичный. Они так увлекаются, когда вот эту осину вгрызают, что задние лапы аж на весу остаются, понимаете? Человека вы не видите, чтобы с таким увлечением делать осиновую кору. Это невозможно просто. Или пить горькое лекарство, то же самое, очень трудно человеку, хотя он знает, что это нужно, но чувство и ум не соглашается. Вот этот ум довольно дает стойкую установку. Не хочу, не надо, не буду, не буду, не буду, неприятно, неприятно, или приятно, хочу, хочу, мое, мое. Разум говорит, не твое, а мне все равно хочу. Видите, то есть еще есть разум, который оценивает высшесть, он понимает причинно-следственные связи. Например, человек идет по улице, жаркая погода. Жарко, очень утомленный, видит, глаз смотрит, блуждает, ищет облегчение. И видит мороженое эскимо. Оп, момент, сигнал, ум сразу же, зрение. Раз, помнишь, что самое мороженое, помнишь, шоколадное, холодное. Ум, помню, помню, помню. Беги, ногам дают команду, ноги идут, руки уже деньги из кармана вытягивают. Берем, есть порции, съедаем. Есть такая жадность у меня. Если мы истомлены жаждой, допустим, или голодом, мечтаем съесть целый стол, правда же хочется. Это ум влияет таким образом. Это функция ума, а влиять без ограничений. И эту картину, этот диалог видит разум. Разум на экране, у него появляются эти команды. Он же с чувствами сам не связан, как ум, но он холодный, спокойный. Говорит, стоп, 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 ты с ума сошел, что ли? 10 порций. Ты простудишь горло. Зубы испортишь, желудок испортишь, если так будет дальше продолжаться. Здоровье-то под угрозой будет. Или другой пример. Человек впервые в жизни принимает полстакана водки. 14-15 лет, не знаю, во сколько сейчас начинают уже пить. Может, пораньше кто-то. И приятное чувство возникает, это не мне. И как чувство, ум соглашается и говорит, хорошо, хорошо, давай каждый день по полстакана, каждый день регулярно, нормально. То есть ум хочет, принимает это. А разум говорит, а если ты будешь регулярно это делать, ты станешь вот таким, смотри, последствия такие могут быть. Это уже разум, он видит как бы будущее. И вот насколько разум видит будущее, зависит уже от чистоты чувств и ума. Есть люди, которые очень далеко могут видеть будущее. А есть, которые не знают, что завтра с ними будет. Это уже функция разума. Прошлое, настоящее, будущее. Например, любой нарколог-профессионал, опытный, он вам распишет до недели и дней жизнь человека, принимающего героин. Полностью, до недели и дней вычислит, когда он потеряет работу, когда семью потеряет, когда потеряет здоровье и когда умрет. Все. Все будущее знает. Все понятно. Видите, вкус определит путь человека. Это разум видит. Ум ничего не видит. Говорит, я не пьяный. Я всего это выпил. Полбутылки водки. Я не пьяный совсем. Это ум. Он всегда такой гордый, всегда такой независимый. Ему кажется, что со мной никогда ничего не случится. Понимаете, я особая личность. Я вот могу выпить и не запьянеть, если не захочу. Наркоман я никогда. Да я в любое время могу бросить. Просто не хочу, понимаете. Просто я сам решаю. Просто я решение не принимаю такого. Это мой выбор. Это ум обманывает нас. А разум, если он слабый, он подчиняется уму. Как дети подрастают, лет 15-16, и что они говорят родителям? Без тебя знаю. Не вмешивайся, куда тебя не просят. Все. Вот так же ум себя ведет, когда разум слабый. Без тебя знаю. Молчи. Сиди в своем кабинете, закройся дальше. Хочу и буду пить. На заработанные собственные деньги такие все вместе. Правда ли это? Это умственные аргументы, абсолютно смешные. Никаких оснований для этого нет. Если спросишь, почему ты куришь, никаких оснований разумных не приведет. Ни одного. Это снимает стрессы. Чушь. Ничего не снимает стрессы. Притупляет. Если, например, у меня что-то болит, я беру и инъекцию делаю на обезболивающую анестезию. Говорю, снимает боль. Не снимает боль. Просто вы перестанете чувствовать на какое-то время. Боль останется. Как только пройдет действие лекарства, она снова возобновится. Ничего не проходит. Это не лекарство. Курение или алкоголь, или мясо тем более. Это еще хуже, чем интоксикация. То есть, собственно, они связаны, от мяса это все идет, потребность спиртного. Иначе не переварить без жидкого огня. Нужна дополнительная энергия, чтобы переварить мясо, потому что эта пища очень тяжелая, смертоносно тяжелая для человеческого организма. Поэтому потребность в спиртном, она просто будет жизненная необходимость, кто-то ест активно мясо. Итак, не только зрение, но и слух работает таким же образом, и обоняние. И осязание. Смотрите, сколько информации получает ум одновременно каждую секунду. В таком блуждающем таком режиме. Всегда что-то блуждает, что-то вращается, что-то колобродит, непонятно, что происходит. Он всегда как-то вот движется, какие-то там движения внутри есть, непонятно, хаотично что-то такое. Потому что чувства именно такую природу имеют. И они влияют на него. И он, в отличие от чувств, не локализованно это делает. Например, глаз только видит, локализованно чувствует. Ухо не видит, правда? Ухо только слышит. И так чувства локализованы. Они, каждый воспринимает в своей области работы. Ум одновременно может все это воспринимать. И зрение, и слух, и обоняние, и сознание, и вкус. Все одновременно. Он может ощущать все ощущения сразу. Мы это себе называем умонастроение. Или какая-то эмоция такая мы называем. Это состояние некое такое внутреннее вырабатывается. Например, если мы хотим создать в уме ощущение праздника, то нужно просто удовлетворить все чувства одновременно. Приятные чувства одновременно организовать нужно все. Например, праздник, Новый год. Новый год мы именно так и делаем, правда же. Мы для зрения одеваем красивые одежды, самые лучшие, наряжаемся, украшаемся, интерьер придумали, для домашнего, либо ресторан какой-то красивый, все организовано. Для слуха включается наилучшая музыка в этот праздник, самая вдохновляющая. Для обоняния духи используем. Вообще обоняние — это очень мощный такой стимул к отношениям. К приятному запаху нас просто тянет сразу, как к цветку. Поэтому используют духи люди. Женщины свои, мужчины свои, есть универсальные духи, я прочитал. Они отпугивают комаров, привлекают мужчин одновременно. Две функции очень удобно. Комаров вон, мужчин сюда, значит, вот так. Это обоняние, то есть это используется на каждых праздниках. Осязание — это также одежда, качество одежды, и сидение, и касание, общение тоже очень важно. Собственно, ради осязания все это и делается, потому что потом наступает уже последствия, кульминация праздника, когда они уединяются все. Там уже осязание в полную силу включается. И вкус. Блюдо готовится уже к празднику, все уже готово. Смотрите, все это уже работает, влияет на ум. У меня возникает такое интересное чувство, предчувствие какого-то счастья. Предчувствие чего-то необычного в этот Новый год. Понимаете, вот это новогоднее ночь должно случиться, как с легким паром. Ну, бывает же такое. Вот в моей жизни может такое случиться. Точно, я чувствую это уже сегодня. И все поднимаются во главе с президентом России, с Путиным, с Медведевым, 12 часов, пока вы поднимаете, и будем же счастливы в новом 2012 году. Уже 2011 лет мы не были счастливы, но в 12-м точно все будем счастливы. То есть такая вера у нас пробуждается, что мы прекрасно все организовали для нашего наслаждения. Чувства убеждают ум, и ум верит в это, он такой простой, принимает. Принимаю, говорю, да, будем счастливы. А утром все понимают, что погорячились немножко. Утро такое же обыденное, как каждый Новый год. Ничего не произошло, с легким паром не было, только в кино так бывает. А жизнь продолжается таким же серым образом дальше. Вот вам пример того, как чувства создают эмоцию в уме, умонастроение, которое очень сильно может вдохновить человека, а потом исчезнет вдруг, как будто ее не было. То есть это просто на уровне ума происходит. Вот он. Понимание ума как чувство, которое может так вот влиять на наше сознание. Ум. И сила ума. Не путайте, пожалуйста, ум с мыслями. Это типичная ошибка. Как мы говорим, ум — все будет мысли. Ничего подобного. Мысли — поверхность ума. Это реально поверхность ума. Это совсем не то, что мы думаем. Мысли, они скорее исходят из состояния ума. Сопровождает состояние ума. Если у вас состояние ума счастливое, и мысли начнут появляться соответствующие. Если депрессивное, то и мысли приходят другие. То есть глубина ума в современной науке неизвестна. Я вам скажу прямо. Но некоторые примеры. Может быть, вы видели цунами. Ну, в съемках каждый видел. Какие гигантские эти вот волны могущественные. Сколько несчастья они могут принести. Цунами в открытом океане не опасно. Вы увидите волну всего 20-30 сантиметров, не больше. Это называется цунами в открытом океане. Никто этого не заметит. Это то, что называют мысль на поверхности ума. А вот когда она подходит к берегу, эта волна, вот она вся там внутри, вот она вырастает с пятиэтажный дом. Очень страшно. А вот этот океан ее просто не видно, что она вся в глубине, там внутри находится. Вот это ум, вот он там есть, в глубине. Мы даже себе представить не можем, насколько он могущественен, что мы формируем это тело при помощи именно умонастроения. Я приведу некоторые примеры. известны уже современным ученым. Например, я напишу эту формулу. С8H11АЗОТ. Знакомы химикам? Формула любви называют. Это вещество вырабатывается у всех влюбленных людей в крови. Это наркотик. Понятно, почему влюбленный человек такой счастливый? Да он наркоман. Естественно, наркоман. Ему не нужен героин. Просто влюбился, и вот это вещество вырабатывает ум, умонастроение в крови само по себе. Из тех же веществ, которые у нас есть обычно, то, что мы едим, потребляем, дышим, можно создать, видите, вот такие вещества. Алкоголь не нужен, наркотик не нужен. Нужна любовь. Вот это состояние, ничем вы его не замените. Поэтому сейчас уже наука дошла до этого уровня, если вам девушка признается кто-то в любви из мужчин, можете принести справку, на анализ крови отправить, принесет справку, что влюблен по-настоящему, там с печатью, с подписью. Сейчас можно подтвердить, найти это вещество и подтвердить, да, влюблен по-настоящему, так и есть. Так что можно уже отправлять на анализы крови. Если кто-то уже любит кого-то, нужно еще убедиться в этом. Должно быть это вещество. А если вы завидуете кому-то, вырабатывается яд. Формулу не напишу. Слишком страшная формула. Зависть — самый страшный яд. Знаете, в каком живом существе этот яд вырабатывается в полную силу? Змея. Это самое завистливое злобное существо. За одно касание убивает. За одно касание убьет. Не приручается никаким образом. Но там есть способ приручения, но он не на любви основан. На другом. То есть змея — это самое непримиримое живое существо. И она ест пищу, а вырабатывает яд, видите? А корова ест траву и вырабатывает молоко. Почему? Потому что она ум имеет настроение матери. Смотрит на человека и думает, что ее теленок. Она глупая. Вот так она думает. Поэтому молоко она дает человеку, хотя это не ее теленок. Но мать, она же не может дать молоко, если она не чувствует себя матерью. Это же невозможно. Вот это умонастроение вырабатывает то или иное вещество. Или вы испугались сильно. В одно мгновение адреналин у вас вспыхнет там в крови. В одно мгновение произойдет. Сразу же у вас такой домик. Оп, и вы там прыгаете 2-3 метра через забор. Такие истории, да, мы слышим? Знаете, человек в одно мгновение делает какое-то чудо, потом делится. Как это сделал? Адреналин помог. То есть ум сам создает всякие химические вещества. Один электрик ремонтировал вагон холодильный в Швеции. Лет 8 назад случай известный был. И его закрыли на ночь, закерметизировали этот вагон по ошибке вместе с электриком. Электрик понимал, что он не выживет за ночь в этом вагоне. Там очень низкая температура. Он там пытался стучать, бесполезно, бегал всю ночь, бесполезно, замерз, дорогой. Замерз до смерти, все, он умер. А в чем же тут удивительно, что за случай такой? Дело в том, что вагон не был подключен к питанию. И там не было минусовой температуры. Этот случай исследовали очень хорошо и сделали вывод научный. Человека заморозил собственный ум. Иголка в тело не входила медицинская. Был насквозь промерзший труп. О, что делает ум? Науке современно неизвестно могущество ума. Неизвестно. До какой-то степени они могут узнать. Еще другой пример, как происходит такая алхимия. Человеку в глубоком гипнозе дают луковицу. Я наблюдал сам этот опыт. Но говорят, внушают, что это яблоко. Вкусное спелое яблоко. Он ест луковицу, в его крови нет луковицы, яблочная кислота. Он превратил луковицу в яблоко. Ну, а пример в природе всем известно. Берете семечко лимона, здесь же в Томске, прямо у себя дома можете посадить в горшочек, поливать водой, солнышко немножко, вырастет дерево и выдаст лимон. Вы не удивляетесь? А откуда там столько лимонной кислоты? Вы что, поливали лимонной кислотой его? Нет. Вода, земля, ничего не было. Это синтезировало живое существо. У них тоже есть эта энергия ума. Ум и сознание — разные вещи. Мы можем не осознавать глубину и могущество ума. Сознание может быть неразвитым. Вот это вот особая тема. А ум работает даже независимо от нашего сознания. Подобно тому, как я могу не знать, как устроен компьютер, но могу на нем работать. Если он ломается, я не знаю, что делать. Я зову специалиста, посмотри, что там. Я нажимаю кнопки, но он не выдает то, что я хочу. Также, если что-то у меня с умом происходит, я не знаю, что с сознанием. Я вызываю психиатра, посмотрите, что-то у меня. Я им пользуюсь, но я не знаю ничего в этом плане. Но вот вам пример. среди науки. Известный ученый Энтон Бози, начало прошлого века. Психолог, психиатр и так далее. У него клиника. Он заболел психической болезнью, был признан больным, душевно больным человеком. Создал свой метод исцеления и исцелился собственным методом сам. Этого в практике вы не найдете. Даже есть такая книга «Лечение душ в 16 общинах». Но это она специфическая, но она основана на его книге. И так как об этих методах и говорится, как исцелять вот эту, вот, вот эту душу, вот эту самому, как это делать правильно, как исцелять самого себя. Сейчас, как вы понимаете, что наше умонастроение формирует все в нашем теле. Его химический состав, даже его запахи, все, что хотите. Все, что хотите. Это делает ум. Это не самая сильная субстанция. Это мощная вещь, но не самая. Потому что его сила стимулируется чувствами, всего лишь чувствами, восприятием. Это всего лишь восприятие этих рецепторов. Больше ничего, как в матрице. А ум наслаждается иллюзией. Я покажу пример. Хорошо. Вот мороженое подадим вам на золотой посуде или на ладонь положим. Какой вкуснее будет? Вкус не меняется. Вкус мороженого не меняется. Но думать-то мы будем, золотой посуды, мороженое. В уме наслаждение само происходит. Чувствовать так много наслаждений дать не могут. Одна порция мороженого, две порции мороженого, три порции, все. Смотреть не могу на это мороженое. Не так ли? Сексуальное наслаждение, кратковременно. А в уме постоянно стимулируется. В этом главное их наслаждение, что они думают об этом. Думают. А сам факт наслаждения кратковременный для чувств. Потому что чувства очень быстро пресыщаются. Это их функция, это их природа. И поэтому ум, как только чувства пресыщаются, дает команду бросить. Нравится? Принимаю. Надоело? Бросить. Жареную резинку жую, пока сладкое жую. Вкус уходит, горькое, невкусное. Тьфу, беру другую. Оп, как к семье это, в принципе, применить. Как такая любовь вам нравится? Надоело? Бросаю. Теперь та нравится, эту принимаю. Что снова надоело? Бросаю. Теперь та нравится, принимаю. Видите, к семье не применить. Это опасное сочетание чувств и ума. Все эти наркомании, алкоголизмы, все эти расстроенные браки, все исходит из этих вот усиленных чрезмерно стимулов. И сейчас развивают, стимулируют искусственно в нашей современной культуре. Это искусственный стимулятор. Психологи задумались, что человек за существо такое. Посмотрите, все существа, все животные, они другие. Вот они не хотят есть и не будут есть. Хотят есть, едят. Хотят пить, пьют. Не хотят, не делают это. А человек ест даже, когда не хочет. И пьет, когда не хочет. И курит, когда не нужно. А для чего? Они выяснили, почему человек это делает. Для того, чтобы установить отношения, общение. То есть, эти все штучки, которые они используют, чувственные, они стимулируют к общению. Например, когда вы общаетесь, на трезвую голову это не так быстро контакт. Да? Но когда вы немножко подольете друг другу, сразу разговоритесь, познакомитесь очень близко. Правда, друзья станете мгновенно. Также что-то поесть, вкусненьким угостить, это сближает быстрее на основании чувств. Поэтому в этих клубах, барах очень быстро люди влюбляются. Как влюбиться, сейчас скажу, несложно. Только будьте осторожны, не для женатых и замужних женщин я буду говорить. Нужно просто регулярно посещать эти места увеселений. И высмотреть кого-нибудь там, кто вам просто приглянется. Ну, если толпы, наиболее будет привлекательным это все. И сидеть с этим партнером целый вечер, смотреть в глаза и говорить обо всякой ерунде. Какие у тебя красивые глаза, можно говорить. Как тебе вот этот пиджак. И комплименты. И нужно, конечно, подливать, угощать, не отрываясь, продолжать приятные вещи говорить. И все вот эти чувства занять, обоняние, осязание, все это приятным образом. У меня возникнет привязанность и мысль. Люблю. Жить не могу. А разум говорит, так он же женатый. А это не важно. Потому что я люблю, понимаете, жизнь. Это уже становится разумом, что это уже не важно. Но об этом не говорили с ним или с ней. Это пример. Уровень разума. Разум, его функция – принимать благоприятное для цели и отвергать неблагоприятное для цели. Цель определяет могущество разума. Это касается сейчас мужчин, то, что я скажу. Если у мужчин нет высшей цели жизни, это не будет мужчина. Потому что мужчина – это именно разум делает его мужчиной. Чувства его делают дураком. Вернее, точно слово «джада» на санскрите – «придурок». А разум делает его мужчиной, вот этим твердым, принимающим решение. То есть мужчина именно олицетворяет разум. Женщина по-другому устроена, я потом позже расскажу. Поэтому очень важно иметь цель жизни, иначе разум не сформируется, и характер сильной воли не сформируется. Две цели жизни веды описывают у каждого из нас. Это первое. Здоровый образ жизни – первая цель. Здоровье, естественно, это первая цель разумного человека. И вторая цель – вопросы об абсолютной истине, познание абсолютно. Вот две цели ставятся. В соответствии с этой целью человек строит свою жизнь и управляет колесницей. Разум здесь – возница, ум – это вожжи, чувство – это кони. То есть возница управляет колесницей. Он за рулем должен быть, разум. Не лошади должны вести колесницу, верно же? А возница. Тот, кто знает, куда нужно ехать. У него есть цель, он видит ее. Именно он управляет колесницей. Лошади не знают цели. Он просто блуждает в объектах чувств, смотрит туда, слушает это, ощущения всякие. Ум комбинирует все эти моменты. Знаете, как комбинирует хорошо ум? Он что угодно может вообразить из того, что видел, слышал и так далее. Кстати, вот как на программу сегодня поехал, с квартиры мы выехали, я увидел, что через дорогу перебежал заяц здесь. В Томске зайцы живут, на особой породе. Рогатые зайцы есть. Не слышали? Вот я уже увидел, вот тут это редкий случай, но такое бывает. Рогатый заяц, кролик, перебежал дорогу. А когда поехал дальше, на обочине дороги яйцо лошадиное было, лежало. Еще не вылупился же ребенок, но уже отложено. Лошадь рядом сидела, его высиживала. А чего смеетесь? Я же правду говорю. Вы что, яйца не видели? Правда же, правда. Лошадь не видели? Тоже правда. Где же я лгу? И кролика видели, и рога видели отдельно, правда же? Так что я говорю правду. А вот здесь, когда я уже к залу подъехал, я посмотрел на небо, и там цветы распустились на все небо. Вы не видели небо? Да, это ум придумывает. Видели цветы, видели небо, и ум составляет комбинации. Сейчас это вот современный кинематограф пользуется этим. Это функция ума. Видеосинтезатор сделали. Они могут совмещать то, что не совмещается в природе. Без разума это так. То есть почему ролик «Кролик без рогов» нужно спросить у разума? У того, кто творит мир целиком. То есть есть творец, есть разум, вот этот вселенский разум существует. Тогда будет понятно, почему кролик такой, почему человек такой, каким должен быть человек, его предназначение в этом большом, полном, целом, это уже разум видит. Например, можно сидеть в этом зале просто в мягком кресле и приятно проводить время. Это одно. А можно еще посмотреть другими глазами, разумом. Видите, какой зал? Как-то тут упорядочено все, мне кажется. Посмотрите, какой потолок, как он четко расчерчен, на квадраты, там есть светильники на одном расстоянии. Сцена ровная, смотрите, сиденье, все упорядочено. Вам не кажется, что это как-то вот какой-то разум создал? Или это как-то случайно произошло? В результате большого взрыва вселенной. Рвануло, знаете, и вот раз. Как называется этот кинотеатр?
Факел.
Факел появился. Да, сиденье с уже пронумерованными, все там уже с билетами сразу же тут. Случайное явление, понимаете? Я недавно посмотрел видео, клип «Клетка», «Живая клетка». Вот у нас даже тело из клеток состоит. Я чуть с ума не сошел, когда увидел клетку. Там столько всего происходит, как вот в нашем городе, в Томске, гораздо меньше. Меньше событий происходит за какое-то несколько часов, что там за секунду происходит в одной клетке. И ученые говорят, это случайная комбинация химических веществ, понимаете? Как-то так вот сложилось, в общем. Случайно. Но один ученый сказал, знаете, он исследовал эту тему случайно, все эти совпадения, клеток и так далее, жизни, где-то 50 лет изучал, и вывод какой интересный сделал этот человек. Он сказал, я скорее поверю, что из груды металлолома, знаете, когда металлолом сыпет так сверху, из груды металлолома случайно соберется Ту-154 и взлетит, чем случайно создаться живая клетка. Это гораздо сложнее, чем современный город Токио в 1000 раз. То есть никакой случайности, это разум. Просто видя, как устроен мир, разум видит причину. Если разум не развивать, он не может увидеть причину. Ну, у жизни нет никакого смысла. О чем вы говорите, правда же? Это уже другой тип разума просто. Смысл есть. Наслаждение чувств – это первый смысл. Потом, в изобретениях, каких-то выдумках, в новшествах, в теориях есть смысл еще, в догадках – это уже платформа ума. И есть, конечно же, уровень разума, который может догадаться о том, что он не видит косвенным образом. И в соответствии с этим есть три уровня любви. Мы же говорим о любви сегодня. Все это есть. Они условно называются любовь, но она разная на этих уровнях. Чувственная любовь понятна, мы сказали, просто приятный запах, красивая форма, ноги, зад. Сейчас культура задов. Все зада, зады обтянутые по городу ходят. Все демонстрируют зады, чтобы привлекать задами. У животных тоже зады красивые, я заметил. Но там хотя бы хвост висит посередине, прикрывает какую-то там часть. А здесь без хвостов ходят все. Зад и все. Пониже опустить и обтянуть, чтобы все было... Ну, почти что все видно, почти что все. Там, у кого грудь, у кого зад, ну, кого что, показать надо все. Это чувственная любовь. Она стимулирует внимание и дает сигнал желаниям. Чисто физическим желаниям. Там смотреть, потом трогать и так далее. Вступать в такие отношения. Это животная любовь. Животные делают то же самое. Самое низкое проявление отношений. К сожалению, сейчас это вот 90% с лишним культура затмила нас этим вот уровнем. Сексуальная любовь, так скажем. Сексуальность или эротика называются. Это еще такими новыми терминами красивыми. Это животное просто похоть. Вот и все. Если прямо говорить. Это не любовь еще. Как лев, например. Он тоже любит антилопу. Замечательно. Он ни души не чает, он бегает за ней по всей прерии, просто не отстает как-то, так влюблен в нее. Но антилопе приходится улепетывать такой любви подальше, по страхам смерти просто. Тоже любовь, это вот чувственная любовь, можно пробовать на вкус, и так, и сяк, и на обоняние, и на осязание особенно. Кожаная любовь еще называют ее. Кожаная, кожу мнут, мнут кожу, кожей соприкасаются, и мнут вот эта кожаная любовь. Это, то есть она сообщает вместе с животными, у них тоже есть этот уровень, но и только в основном. Затем, когда все эти чувства они удовлетворены, в уме, как мы говорим, возникает иллюзия, воображаемая любовь, то есть обожествляется образ. Это уже сильное чувство, глубокое чувство. Как будто бы любовь. Ну как, знаете, вот есть отражение, есть реальность. Как будто реальность, но все же это отражение еще. Как мираж. Конечно, это иллюзия, но где-то же реальность есть, он напоминает о реальности. Вот эта любовь очень сильна, потому что напоминает как будто бы настоящую любовь. Книга Рекордов Гиннесса. Читаю одну историю. Одна парочка из Бразилии прославилась, вошла в книгу Рекордов Гиннесса, потому что сделала 4 попытки самоубийства совместные, неудачных. Причина для 4 попыток – любовь и запрет на брак с 2 сторон родственников. Ну и, естественно, жить не можем друг без друга. Первая попытка. Сели в автомобиль, разогнались, как сумасшедшие, и со скалы моря. Ни царапины, ни ушиба. Выплыли наружу с энтузиазмом, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и шлеп. Ни переломов, ну там как-то ушиб, синяк. Живые. Третья попытка очень интересная. Одна петля на двоих. Раз повесились. Веревка лопнула, шлеп. Двойной вес не рассчитали. В общем, это стало уже смешным. Но четвертая попытка была серьезная. Она бы кончилась трагически. Они сели друг против друга с револьверами. Нацелились. Значит, раз, два, три, стреляли. В упор, знаете, пробить насквозь вообще пули и все вместе. В одну секунду умереть. Их любовь, кульминация любви. Родственники помешали, не ворвались. Они уже догадались, что дело серьезное, ворвались в последнюю минуту, вырвали эти револьверы, сказали, ну раз такая любовь, будьте вместе, все. Счастливый конец истории, правда? Нет, 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 нет. Это не самое интересное в этой истории. Самое интересное, что через полгода они развелись. Вот он пример любви иллюзорной. Всякие попадаются в эту ловушку. По лицам смотрю, вот я же по городам езжу, уже опыт имею просто. Вот лица, я смотрю людей, и видно, что уже обожглись все на этом. И продолжают делать то же самое. Стимулируют свои чувства, разум не применяют, и на тот же путь становятся. Делают почти то же самое. У меня жена эксперт в этих отношениях, мужчина и женщина. Ну как женщина, она лучше все понимает, чем я. Однажды мы идем по улице, и группа девчонок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, и побежали. Ну не замужние всегда смеются, да? Пока не замужние. Они все хохочут. Их так и видно, что они замужние. Они там похохочут, там группами носятся. Перед мальчишками особенно. Как захохочут, там, ля-ля-ля, и побежали. Природа такая вот, девчонок. А я ее спрашиваю, жену свою, ну, молодые девчонки. Говорю, посмотри своим взглядом, своим оком видящим. Кто-нибудь из них готовится стать матерью? Думает об этом? Она взглянула и говорит, ни одна. Ни одна об этом не думает. А зачем все это нужно? В одном городе в Сибирском вот только что приехал тележурналист взять интервью. С какой-то странной ориентацией. Он меня прямо спросил с вызовом, а зачем вообще нужны все эти браки? Одна голова болит от них только уже. Вообще зачем, скажите, зачем? Смысл этих браков? Я ему сказал, как зачем? Потомство нужно. И он даже не знал, что сказать потом вообще. Оказывается, есть смысл в этом какой-то практически. Ну а потомство никто не думает. Тогда возникает вопрос, а зачем браки? Если потомство это лишь побочный продукт секса, то секс главнее. Наслаждение — это Карл Маркс устроил, знаете, первый. Это он сказал такую вещь. Началась с него эта революция, этих разводов. Если причина брака, он сказал, любовь главная, то когда любовь уходит, то в браке нет смысла, он говорит. То есть люди не могут добраться до более глубоких отношений, поэтому любовь уходит, чувства пресыщаются. Вот поэтому-то они уходят, эта любовь. Они не могут распылить себе более глубокие энергии, которые спят. Поэтому любовь кратковременно. Добрались до ума, как только надоело, не сошлись с характерами, развелись. И новый брак искать. И опять до этого же уровня, и снова плохо. И вот такие вот просто жалкие импульсы попыток быть счастливым. Все хуже, хуже и хуже. Но любовь разума, она другая. Между матерью и сыном разводов не бывает. Это тоже любовь. Родительская любовь. Она, конечно, чище, выше. Но мы говорим сегодня также о супружеской любви, безусловно. И однажды прочитал историю любви Будды. Я просто как пример хочу сказать. Любовь Будды называется история. В Будду влюбилась одна проститутка. То есть женщина легкого поведения. Она проходила это мимо этой группы, где Будда давал урок, между деревнями где-то там, они сидели под деревом. Она проходила там, гуляла, что-то искала, не знаю. И видела много мужчин сидит интересных. Решила посмотреть, а в центре такой сияющий, такой чистый, красивый мужчина, таких не видела вообще в жизни, этого Будды. Она была очарована с первого взгляда. И она по простоте своей душевной сказала, я люблю тебя. Ну, от сердца. Ученики смутились, говорят, вот странная эта женщина ходит, блудница какая-то, в любви Будде предается. Сконфузились. Но посмотрите все на Будду, что же он скажет, он же мудрый. А Будда к ней руки тоже протянулся и так целая с улыбкой, я тебя тоже люблю. И она ему сразу поверила, очень искренне, два признания при всех. Любовь с первого взгляда, правда, что же нужно еще, она уже идет к нему, чтобы сесть рядом, раз в любовь, обоюдная. И Будда очень мягко останавливает ее и говорит, только, пожалуйста, не подходи ко мне близко, не касайся моего тела. Тут блудница удивилась. Слушай, что это за любовь такая? Странная. Все, кто меня раньше любил, касались моего тела. Ты же люблю и тело не касаясь. Такого не бывает. Но Будда и говорит, я буду касаться твоего тела. Обещаю. Ученикам вообще плохо стало. Даже конец буддизму, сами подумайте. Он же монах. Какое касание женщины? Это же все, кончится. Но ведь сначала я проверю нашу любовь. Ты иди, я тебя найду сам. Я тебя разыщу. И женщина того, я пошла, договорилась. Ученики переживали сильно, но в течение года ничего не происходило. Шли уроки на высшем уровне, Будда свое учение развивал. Все забыли, ну и хорошо, пришла это май, ушла и все, забудем. Но через год они где-то принимали пищу с учениками. И тут Будда вскакивает внезапно. Глаза расширяются, у него как-то эмоции изнутри. Руки вверх, бегом куда-то и кричит, бегу к тебе, иду, иду, иду. Куда, Гуруджи, куда? Любимая женщина зовет меня. Так он не забыл ее. Конец. Ловить Будду, держите его. Не пустим, не допустим. Падение. Но его не догнали. Он бежал очень быстро, быстрее всех. Он прибежал в то же место, где они впервые встретились. Женщина была там. Она лежала на земле, пораженная проказой. был комок зловонного мяса гниющего, окровавленного. Оно уже разлагалось фактически. Все прянули, Боже мой. Даже оскорбление Будды, какая реакция страшная. Но Будда берет ее на руки, гладит по лицу и говорит: я люблю тебя, и я касаюсь твоего тела. Где твои возлюбленные те? Почему не приходят сейчас? Почему сейчас не касаются тебя? А я тебя люблю и касаюсь твоего тела. Он ее исцелил полностью. Она стала его ученицей. Эта история считается документальной в жизни Будды. Ну, это его могущество, безусловно. Но это иллюстрирует любовь разума. Любовь разума не зависит от состояния тела. Красив или стар человек, или некрасив, или молод, не имеет значения. Тогда вы спросите, а тогда откуда же берется такая любовь, безусловно? Из сердца, из жертвы. Жертва создает любовь. Это закон любви. Этот закон сейчас никто не соблюдает, кроме матери. Мать последняя осталась у нас на земле, которая может соблюдать закон жертвы. Она просто все отдаст себя ради этого ребенка. И вот так и поддерживается любовь разума. Если муж и жена не готовы друг другу жертвовать ничем, и они скажут, характер не соблюдает, два мошенника, говорит, я ради него ни на уступки не пойду. Я ради него тоже на уступки никакие не пойду. Называется, не сошлись характерами. Два негодяя. Просто два негодяя. Вот и все. Которые хотят развивать семью, а на самом деле они делают тут здесь хаос. Вот они. Ни детей родить нормально не могут, ни семью поддержать долго не могут. Потому что просто два негодяя. И так, что мы готовы идти на жертву, если он хочет, чтобы любовь развивалась, углубляла. Это нелегкая задача. Не ищите этой дешевой легкой жизни. Кто ее нам навязал? Западный мир? Этот евроремонт и все остальное? Жизнь в роскоши? Чушь все это собачья. Жизнь настоящая никогда не будет легкой. Любовь нужно еще заслужить. Поэтому влюбленность и любовь не одно и то же. Совсем не одно и то же. К любви еще будет трудный путь. Начинается все с влюбленности. И так, нужен разум. Разум означает твердая ответственность, обещание. Поэтому брак освящается на небесах, говорится. Они оба обещают, что это будет всю жизнь, они будут помогать друг другу и так далее, и так далее. Разум. Семья, потомство, дети. Все планируется. Знают, как все это поддерживать. Это любовь на уровне разума. Только, пожалуйста, не думайте, что разум — это такая вот какая-то бесчувственная субстанция холодная. Разум как раз это более глубокое чувство, чем ум. Он выше, как на этой схеме, видите, он тоньше еще. Поэтому до него нужно добраться. Примеров очень мало можно найти, что такое разум. Но мы скажем так, разум никогда не думает. Разум знает. Все просто. Ум думает. Когда мы чего-то не знаем, означает, разум спит. А разум сразу знает. Ему не нужно думать, ему не нужно время никакое. Это интуитивное знание. Это тонкая память. Вот почему нельзя есть мясо. Вот эти тонкие энергии разрушаются, растворяются. Тонкие ткани мозга их еще называют. Вот эти трупные все эти вещи, они их разрушают. В Индонезии, помните, цунами прошло когда-то. Десятки тысяч жертв человеческих. И ни одного погибшего животного. Все ушли раньше. Человек не почувствовал ничего. Вот, например, люди теряют интуицию. Мы перестали быть чувствительными. Итак, разум — это тонкая субстанция, она требует тонкой регулировки. Тоже образ жизни должен быть специальный, чтобы именно ощутить, осознать этот тонкий разум в себе. Научиться его слышать и пользоваться им. И над разумом, почему он такой тонкий, и располагается вот эта духовная сила, я, сознание. Духовное, потому что мы не найдем аналогов материи этой энергии. Это называется дух, противоположная материи. То есть материя — тьма, дух — свет. Это противоположные вещи совершенно. Прямо противоположных качеств. Если тело материально временно, то это сознание духовное, оно постоянное, оно неизменное. Его называют вечным, бессмертным духом. И оно характеризуется ведами как сат чит ананда. Ананда. Сад, вечность, чит, знание, ананда, безграничное блаженство. Это как раз то, что мы с вами и хотим в глубине сердца каждый. Кто не терял родственника близкого, то каждый может иметь такой опыт. И вы же помните, что вы чувствовали? Какой был процесс внутри? Какое было сильнейшее потрясение? Кто же согласится с этим? Это энергия сад бунтует. Почему? Зачем это вообще жизнь, если вот смерть приходит? Это страшно, страшная картина, шок просто. Но мы же знаем, что все умирают. Тем не менее, не принимаем этот факт. Не принимаем. Против законов материи мы все настроены. Чит, энергия, знания. Почему мы здесь в зале сидим? Мы хотим развивать свое знание. Мы хотим учиться, мы хотим что-то познавать. Быть глупцом оскорбительно, непрестижно. Никто не хочет быть глупцом. Энергия чит нужна. Мы должны знать себя, основательно знать. И ананда, мы хотим не просто какого-то крупицы счастья в пустыне, крупицу воды. Мы хотим безграничное количество этого всего. И эта ананда существует как стихия, описывается в ведах. Есть миры счастья духовные. А здесь мы получаем лишь крупицы с большим трудом. Помните Библию? В поте, с потом и кровью будешь добывать свой кусок хлеба. Вот так устроен здесь мир почему-то. Нужно разобраться, что это за устройство такое, что чтобы быть счастливым, нужно так тяжело трудиться. А могу просто быть счастливым сам по себе. Это называется ананда. Вот тут нужно до себя и добраться. Если человек осознает себя в полной мере, он понимает, что ананда, вот это самое, это моя природа неотъемлемая. Я всегда такой. Ананда — это и есть любовь. Частичка любви — я, душа. Но каждому применимо. Но если к любому из нас проявить настоящую любовь, кто же откажется? Любви все возрасты покорны. Наша природа — любовь. А скажите, что такое любовь? Это принимать или давать?
Давать. И то, и другое.
И то, и другое. Но без отдачи не работает. Любовь, на самом деле, это, конечно же, отдача, это жертва. А большинство из нас настроено на принятие. Ищем любовь. Кто меня полюбит? Кто меня не полюбит? Нет. Я должен полюбить сам. И это несложно. Смотрите, пример. Мускусный олень в природе. Есть такой олень, который каждую весну из пупка вырабатывает мускус. Из его же пупка выделяется это вещество ароматическое. Хорошие духи. Дорогие очень. И этот запах попадает в нос оленю. Собственно. И он с ума сходит. Где? Где? Где она? Где она? Где источник моего счастья? Вдохновение чувствует этого запаха, сам себя будоражит. И носит его к сумасшедшему пользу. Гон весенний. Ломает ветки туда и находит ее. Вот она, моя любовь. То есть откуда мы любовь чувствуем? Отсюда. А это стимул просто. Я однажды лежал в госпитале. Без всяких сил. Настроение жуткое было. Кругом больные, больницы. Кто хочет. Ну, попал туда. Молодость еще. И какой-то больной там ходил туда-сюда. Мой, примерно, ровесник. Я на него вообще никакого у него не обращал. Мне вообще не нравился этот тип человека. Не хотел с ним общаться или знакомиться даже. У него больница с плохим настроением. Этот человек, который был мне абсолютно неприятен с первого взгляда, вдруг сел прямо ко мне на кровать, вдруг так фамильярно, я возмутился же. И высыпал мне на грудь горсть конфет. И улыбался себе. И сразу стало очень приятно. Сразу. В одну секунду все изменилось. Он просто сделал дар. Это написано в ведах. Счастливы будете только дарами. Вы заработали, купили не то, что вы счастливы. Вот когда вы в дар это получили, вот это счастье. Или кому-то дар сделали, вот это счастье. То есть любовь начинается с этих обмена. Принимать дары, давать дары. Принимать дары, давать дары. Это чувство дальше начинает углубляться уже. Доверие возникает. Да? То есть любовь, она трансформируется в знание, в доверие. Ну хорошо, другой пример, чтобы понятно было. Хочу познакомиться с вами. Только вы мне не мешаете, хорошо? Я возьму сейчас скальпель и познакомлюсь. Сам, без вас. Позволите, нет? Ну, просто молчите, все, я сам разберу, что там перед мной стоит. Как хирург. Вы будете не против, нет? Разве так можно поднять кого-то? А если я создам атмосферу любви, вы сами раскроетесь, ничего резать не нужно будет. Все откроется. Так вот, когда люди общаются правильно, обученные, они раскрываются так, что даже сами не знают, что у них есть. Сами удивляются, какие таланты и способности начинают раскрываться в общении друг с другом. То есть главная наука – это наука взаимоотношений. Любовь – это взаимоотношения. Это главная центральная наука Вселенной. Взаимоотношения с Богом, со Вселенной, с природой, с людьми, со всеми живыми существами. Это вселенская религия называется. Она определяется так. Та религия считается наивысшей и наилучшей, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Вы понимаете, язык всех живых существ таким образом. Вот это уже любовь называется. Вот этот обмен трансцендентный. И в атмосфере любви вы начинаете быть талантливым человеком. И именно в такой атмосфере делаете чудеса. И стихи пишете, и все остальное. Это называется уже сверхсознание. Потому что любовь — это сверхэнергия. Ведь мы ей подчиняемся, она нам не подчиняется. Не так ли? Вот она пришла, и у нас все хорошо. Вот она ушла, и нам конец. И мы ничего с этим поделать не можем. Только не знаем, откуда она пришла, куда ушла, как ее вернуть-то вообще потом. Ее управлять никто не может. Итак, есть законы, которые помогают управлять как бы этим процессом. Входить в правильные взаимоотношения, чтобы любовь не покидала наши отношения. Она не терпит никакой нечистоты, обмана, лжи, измен, грязи какой-то. То есть любовь очень чистая энергия. Поэтому если мы хотим возвышать свое сознание, свою любовь, то нам нужно следить за образом жизни, речью, мыслями и поступками. Это дисциплина, начинается с дисциплины, а потом становится спонтанной, естественной как бы потребностью любить и выражать себя. И те люди, которые это получали через практику в этой жизни или в прошлой жизни, они получают дар, способность общаться. Вы можете знать все науки, много высших образований. Но если вы не умеете общаться с людьми, вы не будете счастливы. Ни успешны, ни в профессии, нигде. Можете не знать ничего, кроме этой науки, но вы не будете везде успешны, всему научитесь. Главная наука – наука взаимоотношений. Думаете, почему кто-то в школе плохо учится? Нет детей, которые бы не интересовали обучение, это их природа учиться. У них нет отношений с педагогами. А у этих педагогов нет отношений с этими детьми. Вот и все. Нет таких детей, которые бы не любили учиться чему-то. Каждый чему-то хочет научиться. Каждый абсолютно ребенок. Это его природа учиться. А вот есть дети, которые не хотят учиться, знаете, такие. А это значит, отношений нет. Проблема только в этом. Почему пьют мужики в России? По деревням вымирают. Причем то же самое. Отношений нет. Ни в семье, ни на работе, нигде. Везде несчастны. Сейчас работают целые институты психологов, чтобы сгармонизировать жизнь двух людей в семье, мужчины и женщины. Безуспешно. 100% разводы. Не знают. Утратили науку. Поэтому здесь сфера сознания. Здесь все происходит автоматически. Как в интернете. Если вы связаны с сервером, нажимаете кнопку, и информация просто приходит. Она уже есть. Моцарта спросили однажды, а как ты пишешь музыку? Не пишу, слышу. Слышу и записываю, быстро очень. А я уже слышу готовую музыку. Называется вдохновение. Пушкин, как ты пишешь стихи? Беру перо, обмакиваю чернила, и стихи начинают литься. Я их тоже начинаю записывать быстренько. Есенин. Но вот этот вопрос из зала, он отвечает стихами спонтанно. Мы назвали так же этим чудес света. Откуда? Агата Кристи. За одну ночь роман выдает со сложнейшим сюжетом. Как? Делают так. Высыпаю яблоки себе под кровать. Яблоки там разлагаются, запах яблочный. И я, говорит, ночью не могу спать, просыпаюсь только от этого запаха и пишу роман. Все. Так что там рецепт, пожалуйста, можете. Яблоки высыпать под кровать и делайте чудеса. То есть сверхя — это некое такое озарение вдруг, мгновенное, как Менделеев, раз, и во сне все увидел, таблицу всю, полностью, систематизировался мгновенным образом. А так не мог додуматься усилием ума. То есть, если вы рассмотрите жизнь всех великих людей, все имели связь со сверхсознанием, все до единого. Никто это не выжимал, собственно, какими-то дикими, страшными усилиями. Они получали откровение в какой-то момент. Тесла — это вообще фантастика. 15 тысяч открытий. За всю жизнь. Ни одно на практике не проверял, все работает. Когда спросили, как это? Я живу в двух мирах, в параллельном мире беру оттуда все. Все это уже есть. Поймите, Моцарт это не человек, это уровень. Если вы доберетесь до этого уровня, вы тоже будете слышать ту же самую музыку. И стихи, то, что Пушкин писал, то же самое услышите. Каждый человек в гипнозе может говорить, как Моцарт слышать музыку и петь, как певцы. Каждый. Это уровень открывается. Но мы на другом просто уровне находимся, поэтому у нас проблемы. Но думаю, это талант, это не каждому дано, это невозможно. Это тоже еще одна чушь хорошая. Слово «невозможно» в слове «дураков» — это ловушка ума. Например, как приручают змею, кобру дикую? Ну, нужно быть, конечно, смелым человеком, понимающим природу этих змей, но это возможно. Я сейчас скажу, вот эту змею берете и бросаете на пол, вот так, грубо, из корзины вываливаете, шлёп её. Она очень злится от этого. И сразу боевую стойку перед вами не готова броситься. Перед тем, как она бросится, вы должны дать ей по морде вот так вот, шлёп хорошенько. И тогда она уже, знаете, в ярости просто бросится на вас. Разъярённая кобра, знаете, что такое? Это смерть. Вы должны увернуться и дать ей еще раз пощечину по морде. И так избивать ее, пока она сознание не потеряет от злобы. Змеи сознание теряют от злобы, когда не могут укусить. Этот яд уже их так распирает, что они теряют сознание. Потом она, когда придет в себя, она будет думать, ну какой толк, бесполезно с ним связываться. И что самое интересное, вот сейчас вы можете просто взять руками голыми ядовитую кобру. То есть, если вы на шею хотите гулять с ней, она вас не укусит. Ум знает, невозможно, невозможно, невозможно. Я уже пыталась, обусловилась. Это просто проблема ума. Так же обучают слонов в Индии. Маленького слоненка на цепочку стальную к дереву привяжут, но и порвать не может еще маленький слоненок. Пытается, 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 а потом говорит, невозможно. Вот такой слон вырастает, на той же цепочке привязывается к какому-то столбику. Вы боитесь, как вы живете, что такое вообще? Ему страшно подойти, это же слон. Сорвется. Не сорвется, он обучен. Он помнит, невозможно, в детстве он это пробовал уже делать. Это наша проблема с вами. Что мы обусловлены этими представлениями. Это обусловлена любовь. Это Ромео и Джульетта, а у меня такого не будет, это невозможно. Не так ли? Все возможно. Все возможно. Это слово дураков слово невозможно. Итак, если мы знаем о что-то о сверхсознании, то слово «невозможное» вычеркиваете из своего лексикона вообще. Но важно не подражать чему-то. Вот это плохо, это дурно. А стать самим собой. Вот тогда все возможно. Даже больше, чем вы думаете, у нас есть. Получите больше, чем хотите. Чем даже в ум может поместиться. Это экстатическое состояние нельзя измерить ни в каких материальных эквивалентах, вообще ощущениях. Это общая схема, и мы немножко поговорили уже о любви, не так ли? Что есть источник, сверхисточник, этот океан любви, есть частичка любви, и есть ее отражение здесь, вот какая она становится в отражении, в материальном отражении, в физических чувствах, в уме, в разуме. И мы согласились, что нужно начинать, конечно же, с разума серьезные отношения, не с чувств. Чувство лишь внимание какое-то привлекает, да, нас привлекает. Но начинать отношения уже серьезные с разума. Брак вот отсюда начинается. А здесь просто развлечение находится. Брак с уровня разума. Не думайте, что разум вычеркивает чувство и ум. Он ими пользуется тоже. Теперь мы рассмотрим конкретно психологию мужчины и женщины. Почему им так сложно понимать друг друга? Бедные дарвинисты до сих пор не могут это понять. И объясни, зачем природа пошла таким нерациональным путем создания двух полов? Гораздо проще почковаться. Вот пока сидите в зале здесь, отпочковываетесь, да и все, и уходите, даже не замечаете. А то, вот знаете, муж, жена, это вечные проблемы, дети еще родятся, с ним возиться всю жизнь. Нерационально, что-то вот природа куда-то не туда пошла. Они не могут объяснить, то почему таким сложным путем пошла эволюция вообще. Хотя есть же вот гидра. Раз, гидренок, и пошел, все. Там нет ни мужчины, ни женщины, все просто. Сейчас мы расскажем, что это такое, что это, что за затея такая вот, творение. В чем же тут смысл? Брак нужен для очищения, оказывается, не для развлечений. Это чистилище, где мы сейчас вместе живем. Не ищите в браке сплошных этих сыр, масло и сахар, знаете. Нет, это будет трудная жизнь. Сейчас вы увидите, насколько трудно понимать мужчине женщину, а женщине мужчину. Мы упростим ту же самую схему теперь. Вот здесь у нас будет мужчина, здесь женщина. И два полушария мозга у них, две составляющие психологии у каждого. Одна часть полушария отвечает за чувства, чувственное восприятие, это эмоция, чувство. И другая за рациональное мышление, то есть разум. Так ученые говорят, психологи. Два полушария, у них вот такая ответственность разная. Чувства, эмоции и разум, рациональное мышление. И вот мужчина, с него начнем. Если взять способности мужчины чувствовать и различать за единицу, то у женщины будет больше. По современным подсчетам, 1,5-1,8 разница. Около 2 максимум. Но это неправда, не полная правда. В ведах мы нашли другую цифру. Я сейчас запишу, я вслух не скажу, значит не поверите. Вот когда напишу, будет более убедительно. 9 раз. Это гигантская разница в глубине восприятия. То есть женщина чувствительнее и более рассудительна, чем мужчина в 9 раз. Тогда мы сравнили, почему современная психология говорит всего лишь 1,5-1,8. А ведов 9. Ответ нашли в ведах. Есть ответ, почему сейчас так, а вот на самом деле было по-другому. Женщина могущественна тогда в полную силу, когда целомудрена. То есть думает только об одном мужчине, где имеет 9 единиц. Это выражается что, то, что она становится мистиком естественным, таким мистическим мудрецом. Она переведет события, она может продвигать репутацию мужа и его карьеру. Она очень чувствительна ко всем событиям, говорит, это пальцы мира, самая чувствительная часть творения женщины. Да? Она фактически ясновидец и целитель по природе. Она понимает язык детей, которые не могут еще говорить и так далее. Это женщина мистик. Это ее суть. Чувствительность. Экстра. Но если она думает о двух мужчинах, делите 9 пополам. Потом еще. И сейчас остается 1,5-1,8. По современным подсчетам. Поскольку мы живем во время эмансипации. Так происходит с каждой. Сейчас почти с каждой. И тогда, поскольку она не очень сейчас сильно отличается от мужчины, внутренне, то есть не так привлекательно внутренне, как должна была быть, она привлекает внешностью. Сейчас культура внешности достигла предела. Уже могут почти что голые куда-то выходить женщины, пожалуйста. Уже 100%-ная кульминация от этих телесных отношений. Она применяет внешнюю сторону, приближает, привлекается к мужчину, но когда он общается с ней близко, он разочаровывается, он не находит точно такого же отклика внутреннего. Понимаете, да? Вот такое разочарование может испытать мужчина. И в этом ее могущество, в этом ее и слабость. Она в 9 раз зависимее от обстоятельств, чем мужчина. Но представьте, в 9 раз переживать все приходится больше. Больше переживает. Я скажу слово «любовь», но женщина это в 9 раз по-другому поймет, чем мужчина. Или я скажу «развод». То же самое. Женщина переживает это в 9 раз глубже, чем мужчина. То есть у них разная глубина, поэтому она в 9 раз зависимее и слабее от обстоятельств. А у мужчины всего лишь единица. Это такое очень простое устройство. Он может жить под деревом, написано в древних книгах. Мужчина без женщины может жить под деревом. Ему ничего не нужно. Очень простой. Холостяк. Значит, убежденный холостяк, он живет в пустой квартире. На одной на гвозде гардина висит вот так вот, обои там отвисают. Его это не волнует. Стекла не мытые, туалетка, раскладушка достаточно. Если это холостяк убежденный, ему ничего не нужно. То есть все это делает женщина его руками. Она его вдохновляет, заставляет, и он работает, зарабатывает, там обои такие, мебель такая, кто она там управляет очень хорошо, что она там эксперт. У него единица. И без женщины он, ну, совершенно простой. Вот есть такая притча, как мужчина лежит под деревом один целыми днями. Яблоко поет, он ему в рот, он съест и дальше лежит, все. И вот уже полгода так и лежит там у дороги. А другой по этой дороге возит товар туда-сюда, у него там семья, он там работает, деньги зарабатывает. Вот через полгода он замечает этого лентяя и говорит: слушай, ну, я тут уже полгода вот так вот работаю и смотрю, как ты лежишь, ничего не делаешь. Ну хоть что-то бы делал, а? Лоботряс. А что делать? Мужчина очнулся. Ну как что? Да посмотрю тебе, сколько яблок надалось, собери, продай на рынке, деньги будут. Ну а потом? Ну потом купишь товар посерьезнее, продаж будет больше денег. Ну потом еще дом построишь. А потом, ну, обставишь, ну, все, женишься, жена у тебя будет. Ну потом, потом-то что? Ну, ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Ну так я и сейчас ничего не делаю, не говорит. Какой смысл? Это мужчина без женщины вообще смысла не видит во всем этом материальном развитии, как таковом. Поэтому еще со школы видно, девочки гораздо быстрее созревают, они практичнее мальчиков. Мальчики совсем не практичны по своей природе. То есть им нужно еще дорасти до этого уровня опыта. Годам к 40, к 50 только они такого уровня достигают опыта материального. А так они думают совсем о другом. У них другие задачи совсем. И он в 9 раз свободнее женщины. И поэтому для него брак именно опасен в том для него, что он может потерять свободу. Это самое большое, чего, что боится мужчина в жизни. Брак. Брак, как потерять свободу для него, страшно. Вот почему он осторожный в этом плане. Если он попадает как в тюрьму, брак, ну все, это несчастье. Это лебедь с подрезанными крыльями. Он должен быть свободным. Я сейчас скажу, что написано в Ведах, только потерпите. Женщина, потерпите. Мужчина это понравится. Мужчина имеет право идти куда хочет и когда хочет. И возвращаться, когда пожелает. Но там есть сноска. Когда, в каком случае? Когда он чист помыслами и поступков. Он свободен. Полностью свободен. Жена не боится за него. Если он чистый, он свободен. Поэтому свобода зависит от чистоты. Если он не чист, жена сделает ему тюрьму. Куда пошел? Где был? Где-то получилось. Она же тонкая, она же глубокая, она все поймет. Она в сон увидит там или карты бросит, знаете, где-то там. Она все равно распознает все под ногу. Но ей может, и не обманете вы ее. Жена залезет в самое нутро. И там все вывернет наизнанку. То есть вот в течение жизни это произойдет с любым мужчиной. И поэтому, если он не чист, то жена для нее будет угроза постоянная. Постоянная угроза будет, разоблачение какого-то, вот этих вот постоянно какого-то вот давления, пилить будет его, быть всегда сварливая какая-то и так далее. Итак, мы сейчас посмотрели, насколько они разные в глубине. Хорошо. Кроме этого, это еще не все. Функционируют их разные эти составляющие по-разному. Мужчина, если он включает разум, внимание, свое «я», в разум сосредотачивается, перед нами жесткий судья, потому что чувства устраняются, чтобы не мешать ему. Чувства уйдут. Это воин, который может убить запросто. Настроить разума, все, защитник, убивает легко, решение принимает легко, чувства не мешают ему. Но если он обратит внимание на чувства, переключится, то устранится разум. Это называется джада, помните, придурок. Вот они бегают, эти придурки, по городу иногда. То там что-то ляпнут, то там пятиэтажный матер, то там выпьют что-то. Вот. Это мужчины, которые в состоянии чувственной жизни разум теряют. Это их природа. Поэтому для женщины мужчина это сплошная загадка. Она всегда будет думать, так он любит или не любит. Вот не могу понять его. Когда он на уровне чувств, такое мне говорит, такого он обещает. Такая любовь. А потом на уровне разума, как скажешь что-нибудь такое жесткое, о, страшно просто. Так вот, любит или не любит, да, вот интересно. У женщины, она будет с ним всю жизнь жить и все время сомневаться, любит или не любит, любит или не любит. Ей нужно постоянное подтверждение этого. Потому что мужчина в силу своей этой изменчивости, ей будет трудно понять. Почему? Она другая. Смотрите, что с ней происходит. У нее работают эти составляющие одновременно. Представляете, какая машина страшная внутри. Чувствую, понимаю, все знаю. Что делать? Как решение принять? Вы только посмотрите, как страшно быть женщиной. Если мужчина, он работает, забывает о чувствах, наслаждается, забывает о работе, ему легко. Работа, отдых, отлично отрегулирована. Спокойно, видите, очень простая модель. Для работы и отдыха особенно хорошо. Только нужно вовремя переключить, дорогой, пора на работу, раз, побежал. Дорогой, все, пора домой, оп, обратно. Только ну, вот она, этот рубильник, переключает у него, и он работает таким образом. То женщина, она ни для работы, ни для отдыха не предназначена. У нее постоянные внутренние какие-то противоречия. Поэтому она так, я все знаю, все понимаю, но что делать не знаю. Так, дорогой, что будем делать? Ну, так или так, так. Он так быстро не может переключаться, не может, знаете, это кулаком. Хватит, мы делаем так. Она там что-то пытается, не перечь. Так, по-мужски, она со страхом, ну, не знаю. Не успокаивается. Он что-то делает, ошибается. А я тебе говорила. Или наоборот, не ошибается. Я-то тоже говорила. Она всегда права, видите. Или, то есть, если она сама ошибается, сама принимает решение, она себе это не простит до конца своих дней, видите, 9 раз. Она переживает будет очень сильно свои ошибки. А если он ошибается, ему единицы какие проблемы. Ну и что, ну сделай по-другому теперь. Ты что так переживаешь вообще? И она так чувствует, ну вот, я защищена за каменной стеной. Ну вот пусть он за все отвечает, хорошо. То есть они как бы нуждаются друг в друге в каком-то смысле, потому что женщина, она его вдохновляет 9 этими единицами. Он не может получить такой глубинный чувств сам по себе, он получает это в общении с женщиной. Но мы говорим, а если у нее нет 9, а только 1,8, тогда все счастье будет зависеть только от талии. Знаете, что каждая женщина зависит от талии, не от лица. Красота – это еще манеры, движения, а все тело двигается очень красиво, когда талия изящная. Вот именно ее структура от талии зависит. Поэтому мужчина женится на талии. Покажу какой. О, такая талия. Выбирает моя талия, все. Женимся. А потом, через какое-то короткое время, талия меняется каким-то образом. У мужчины меня обманули, смотрите. Я выбирал эту талию, а получилось вам, что видите. И он смотрит на другую талию. Мы говорим, что если там нет глубины отношений, то все будет зависеть только от внешнего вида. Поэтому сейчас эти пластические операции, все эти вот кожу на спине подтягивают, она узлами завязывают и на лице, и чтобы только выглядеть, чтобы поддержать вот эту самую только чувственную любовь. А на самом деле нужно учиться общаться. Потому что телесная красота временна, это естественно. Время придет, старость приходит и так далее, это понятно. Так как же поддержать интерес к общению? Сейчас скажу. Я сейчас скажу, каким нужно быть мужчиной, чтобы женщина никогда его не оставила, и какой нужно быть женщиной, чтобы мужчина ее никогда не оставил. Физическое знание все есть, смотрите. Я же ничего не придумываю, это не мое знание. Мы просто пробируем оттуда и вот выписываем, вот сейчас систематизируем просто информацию. А там образы даются. О образах мы завтра будем говорить. Это уже тема очень глубокая медитации. Вы можете получить знания, восприняв всего лишь один образ. Вот это все, вот эту науку, через один образ можете понять. Не так, мгновенно это можно осознать. А можно никогда не понять вообще. Через сотни схем. Итак, что касается мужчины. У него должно быть всего три качества, чтобы он стал великим человеком. Первое. Должен знать цель. Целеустремленность. Это мужское качество. Второе. Он должен стать бесстрашным. Для мужчины это очень важно. И третье. Он должен стать щедрым. Это три мужских качества. Почему? На самом деле они зависят от слоя семени. Слой семени физиологически присутствует только в теле мужчины семя. У женщины нет этого слоя, отсутствует. Она получает семя от мужа, чтобы ребенок был. То есть эта энергия, она очень сильна, могущественна. Одна капля семени мужского вырабатывается энергетически из стакана крови. Вы представьте, какая кровь энергетичная? как нужен стакан крови, чтобы выработать каплю семени мужчины. Это очень сильная, мощная субстанция. Именно она отвечает за то, что человек был сосредоточен на цели постоянно, чтобы был решительным, смелым, и чтобы был щедрым. Когда мужчина растрачивает свое семя слишком много, нерегулируемая сексуальная жизнь, он забывает быстро о высшей цели, становится чувственным, разум у него устраняется, он становится просто чувственным, похотливым, нерешительным, слабым в решениях и жадным. Начинает копить и прятать. Это как раненый человек, мужчина. Вот на поле боя герой, пока не ранит, пуля попала куда-то, и он сразу сжимается весь и ищет, куда бы спрятаться. Это психология раненого человека. И вот человек, который мужчина, который растрачивает семя впустую, это все равно, что раненый, с потерянной кровью человек. Потому что ему нужно восстановить себя, он не может принимать решения, активно действовать, он как будто больной становится, инфантильный, как бы как ребенок становится. То есть мужчина, он должен быть в воздержании находиться, должен регулируемо использовать сексуальную жизнь. Это очень важно для него. Веды регулируют жизнь так, сексуальную, раз в месяц для мужчины. Многие женщины будут против. Но это для мужчин важно, иначе вы потеряете больше. Плакать потом все будете. Потому что мужчина превратится в тряпку. Это очень важно, я вам сейчас говорил. А что же делать весь этот месяц, кто-то спросит? Общаться, учиться. Вот тут нужно научиться кое-чему. Творчество есть. Есть знания, есть философия, есть какие-то отношения. Более высокого чакры открывать нужно, да, медитации, общие какие-то интересы, цель жизни. Да, нужно еще много чему научиться в жизни. Не только сексуальная жизнь. И это один момент. Ну вот представьте детей. Дети, они очень решительные и очень... Щедро не всегда делят между собой, что это не растрачивают сексуальную энергию, у них ее еще нет. И вот мальчики, они вот такие. Они все герои. Но вот уже мужчины, которые женаты, которые нерегулируемо живут, они сильно меняются. И что касается женщины, она должна изучить 5 ролей. И вы увидите, что если она изучит эти 5 ролей, внимание мужа будет к ней приковано все больше, больше и больше с течением времени. Не меньше, а больше. Потому что эти 5 ролей – это воплощение всех его желаний. Это женская энергия. 5 этих ролей. Первая роль – жена. Женщина для мужчины, написано в ведах, – это дверь в ад. Это очень-очень плохо. А жена – очень-очень хорошо. Жена будет напоминать о цели жизни вместе идти, напоминать, разум пробуждать чаще. А женщина будет просто возбуждать чувства. Поэтому женщина очень-очень плохо, а жена очень-очень хорошо. Первая роль – жена. Вторая роль – когда мужчина расстроен, разбит в жизни, неудачник потерял какой-то, опускается в депрессию, слабеет, беспомощным становится, то перед ним мать, заботливая мать, она эту роль принимает на себя. Это заботливая мать. Она может это делать. Третье. Когда муж разгневан, знаете, что женщины любят доводить своих мужей. Они умеют, у них же 9 единиц. Они словами проникают туда, вглубь, в серединку прямо сам туда вот, и там кусают. Мужчина так не может словами действовать, как женщина, так тонко. Это он бьет ее потом кулаками за это. Змея говорит. Бабах, бабах, бабах. Вот это их типичное отношение. Она языком, а он кулаками. Языком, кулаками, кто кого. Она все равно больнее ему делает. Языком больнее. Поэтому она потом его прощает. Туда не вмешиваются эти отношения. Это их нормальные вопросы. И когда мужчина гневается сильно, а в гневе может убить жену, написано в книгах, я тому свидетель. Я был в одной тюрьме, в гостях. Там была лекция, большой зал и так далее. И я не знал, что это были заключенные, а, собственно, там было больше половины убийц. И они попросили личного общения некоторые, наедине. Начальство выделило там какую-то командтушку. И вот я в первой жизни получил этот опыт. С убийцами общался, вот, наедине. И все они говорили одно и то же приходящее. Я не убивал. Каждый из них убил свою жену. 6 человек пришли. А, один там какого-то человека, мужчину убил ножом. Остальные жену, один зарезал ножом, другой сжег, третий задушил и так далее. И все они говорят, я не убивал. Я не знаю, как это произошло. Это было в гневе, он не осознавал, что делал. Потом в Ведах говорится, муж в гневе может убить свою жену. Поэтому как только он разгневан, перед ним послушная дочь. Вы удивитесь, женщина, если у вас хватит силы и мужества принять эту роль в гневе, когда муж, вы удивитесь, как он перед вами мгновенно остынет, изменится. Мгновенно просто трансформируется. Улетучится весь его гнев тут же. Нужно изучить эту роль тоже. Для этого требуется большое мужество и качество, чтобы этот шаг сделать перед ним. Потому что ложный огонь не позволяет и на уступки, мы же с вами уже говорим. Это уже от женщины требуется очень большая сила внутренняя. Дочь, когда муж забывает по какой-то причине, мы знаем, по какой причине он забывает иногда, поздравит его вовремя с 8 марта, и вдруг 9 марта позволяет, поздравляет, так случается с его мужчиной, то она становится сестрой. А сестра довольна любым вниманием брата. Любой мелочи подаренная, она всегда будет счастлива и довольна, удовлетворена. Нетребовательная сестра. Поэтому жена, если очень требовательна, это очень сложное отношение будет в семье. Она ничего не требовать не должна. Она должна вдохновлять мужа дать что-то ей. Но не требовать. Это запретный прием. Если она просто требует, это ведь не может, это уже тигрица, пьющая кровь, говорится. Это тяжелый случай в семье. И пятая ее роль – это привлекательная любовница. Это ее также естественная роль. Это все женские энергии, женская природа. И вот что касается сегодняшнего времени, то мы имеем сейчас две роли – жена и любовница, сильные. Здесь я имею в виду слово «жена» и «любовница» при этом сочетании, что она напомнит о деньгах исключительно. Деньги, деньги, деньги приносят, деньги. И секс, секс, секс. Деньги, секс, деньги и секс. Две вещи требуют мужчины. Это как тигрица, пьющая кровь. И в силу нашей вот этой современной новой русской культуры, западной, вернее, культуры, она не русская культура, ослабли три очень важные внутренние роли. Материнская энергия, дочерняя энергия и сестринская энергия. Поэтому разводы. Этого никто не выдержит, вот такого сочетания. Ни один мужчина. Это невозможно. Он погибнет просто, человек. То есть для мужчины это противопоказано, такие отношения интенсивные. Поэтому мужчина, когда он что-то отдает в разуме, это рыцарь, он сражается, у него бывает там ранение, все остальное, ему требуется потом какое-то внимание, реабилитация. И это именно вот материнская, дочерняя, сестринская энергия от одной женщины получает. В этом случае, когда она такую жертву совершает для него, разводов не может быть. Это невозможно оставить такую женщину. Как говорят в русской пословице, от хорошей бабы мужик не уходит. Так что и мужчины должны стать сильными, и женщины должны научиться кое-чему, чтобы у нас начались заново династии возрождаться в семейной традиции. Великие мужчины и женщины, отцы и матери, которые начнут положить начало целым династиям будущего. Родословно, род наш весь разрушен российский. Поэтому нужно какие-то усилия предпринимать. И увидеть даже маленькие усилия на этом пути. Очень большие перемены создают в жизни хорошие. Даже небольшие усилия, вот это все здесь просто. Насколько эффективно лекарство. Но трудно, потому что есть эгоизм. Очень сложно это воплотить в жизнь. Завтра мы об этом поговорим. Как же это воплощать в жизнь потом еще? Как возвысить ум, чтобы быть выше этих собственных пороков и недостатков? Итак, семейная жизнь, она раскроет нашу суть полностью, и хорошую, и плохую, наизнанку. Во времени. В этом задача, одна из задач семейной жизни. И нужно очистить все это и, наконец, обрести любовь. Любовь в чистом сердце проявляется уже. Когда мы жертву совершали, отказывали от своих эгоистических интересов, постепенно сердце становится чистым, и вы чувствуете ананда, счастье есть, любовь есть, но это уже не интересная любовь будет, другая. У нас время на сегодня уже не стекло. Да, но на вопрос еще осталось что-то. Завтра мы продолжим. Я постараюсь успеть изложить материал, потому что всего 2 дня. Пожалуйста, вопросы.
Уже есть вопрос. Когда случается нехорошее событие или несчастье, как понять, это карма или Бог хочет что-то показать этим?
И то, и другое. Две причины одновременно. И то, и другое. Это и карма, это также и влияние высшего разума, чтобы мы извлекли урок.
Еще вопрос. А скажите, пожалуйста, почему происходит потеря обоняния?
Потеря обоняния?
Обоняние.
Почему происходит потеря обоняния? Надо к врачу обратиться. Но формула очень простая, если хотите вот эти вещи понимать, углубляться в эти тонкости, формула простая. Мы потеряем только то, чем когда-то злоупотребляли.
Безвозвратно?
Нет. Карма уйдет, вернется способность. Неизвестно, когда только. Устный вопрос, пожалуйста.
А вот всем известно, да, что слова несут в себе какой-то смысл определенный. Так как, допустим, спина, следует спать, она. Тогда почему брак называется браком? Слово-то не очень хорошее.
Хороший вопрос. Женщина в Древней России, в старославянских временах, женщины специально обучали входить в брак, потому что это очень тонкое искусство, которое могут постичь только женщины. Есть вещи, которые мужчины не могут понять. Для женщин это наука как, а именно рожать детей, которых нужно родить, как кормить грудью ребенка, уже от воспитания начинается кормление грудью, как зачинать детей, как общаться с мужем и так далее. Это все тонкости, очень глубокая наука. Этих девочек готовили для высшего класса мужчин. Их называли веста, каждую. А необычных называли невеста. И такие отношения с браком. Как они говорится, что невеста полно вокруг, а вот найти жену настоящую трудно. То есть обучение должно быть. Были такие институты, но для высшего класса исключительно готовили таких женщин. Веста называется. Поэтому Веда говорится, что мужчине в жизни полностью повезло. Он полностью удачлив в двух случаях. Если у него есть хорошая жена и настоящий истинный духовный учитель. Все, жизнь его совершенна. И жена, вот эта веста, которая делает для него служение, вот помогает ему вот это пути, говорится в Ведах, что мужчина никогда за много даже жизни не отплатит ей этот долг. Настолько она полезна в его жизни. Все, чего он достигает, она автоматически делит вместе с ним. Все. Получает те же самые плоды. Поэтому это ее интерес, продвигать мужа именно. В этом ее главное продвижение. Пожалуйста.
В этой роли мужчины часто мужья просят от жены, чтобы она была служанкой. Где в этой роли служанка?
Служанка – дочь, послушная дочь. Обычно мужчина, когда он что-то требует, это гнев мужчины, верно? Вот перед ним тогда дочь. И сразу, то есть сердце мужчины размягчается, гнев уходит. Но жадный мужчина – это не мужчина, как мы говорим. Или трусливый мужчина – это не мужчина. Или мужчина, не знающий цели жизни, тоже не может реализовываться как мужчина. Поэтому мужчина, который не имеет качеств мужских, женщина не будет служить в полную силу никогда. Видите, какая проблема? Обоюдно острая. Да?
Можно, да? Александр, у меня два вопроса. Вот в первой схеме, которую вы рисовали, где там чувство, ум, разум и душа, вот где в этой схеме ложное эго?
Хорошо.
И эго там не должно быть. Хорошо. И второй вопрос, можно я сразу озвучу?
Да.
По поводу воздержания. Вот как этого добиться? Это ведь хочется? Всем хочется.
Хороший вопрос. Практичный, хороший вопрос. Значит, первое – ложное эго, второе – воздержание для мужчины. Например, вот мы сейчас говорим на темы какие-то духовные, разума, отношений, возвышенных вещей. У кого-то сейчас сексуальное желание мучает в это время? В зале? Нет. Вряд ли. Потому что ум сейчас находится на другом уровне. На этом уровне проблем нет. А на другом уровне есть проблемы. Поэтому нужна практика возвышения постепенно ума. То есть черепаха, она когда вытягивает конечность? Когда не нужны, верно? А когда не нужны, прячет. Вот так же сексуальная. Нужна? Пользуемся. Не нужно? Прячем. Пользуемся другим уровнем. То есть мы регулируем себя. То есть не нужно попадать в рабство гениталиев. Это нужно общение. Мы говорим общение. То есть мы изучаем, мы учимся, у нас есть цели, мы общаемся на уровне этих высших целей, планируем свою жизнь семейную также на этом уровне. Я замечал, что в Индии муж и жена общаются каждый день по 2-3 часа каждый вечер. Вот так глаза смотрят, улыбаются и ни о чем не думают. Вот могут 2-3 часа. Им интересно. Потому что там есть интеллект глубокий. То есть такая культура еще сохранилась. Там сейчас разводов у них 2,1%. Это уже увеличилось. Несколько лет назад был 0,1% разводов. Но сейчас тоже увеличивается. То есть не было нужды, люди не беспокоились на ключе. Но умеют общаться. Поэтому это искусство уже общения, это завтра будем обсуждать. А этот вопрос ложного эго, о котором спросили, да, мы упустили этот момент, потому что у нас мало времени. Но я пару слов скажу, поскольку вы спросили, есть я истинное и я ложное. Ложное я — это когда я себя с чем-то отождествляю, чем я не являюсь. Например, я не это тело. Тело это просто мертвые химические вещества. Я ими пользуюсь, как машина. Янтра это машина. А я это сознание, душа, живое существо, пользователь этого тела. И вот если я думаю, что я просто мужчина и женщина, это ложное эго. И тогда мы будем постоянно спорить и сражаться. Потому что я же женщина, а я мужчина. Я женщина, а я мужчина. Это будет постоянная борьба и стрельба тоже в доме хозяев. Но если я знаю, что я душа и она душа, мы оба душа, у нас отношения становятся другими. И нам легко контролировать чувства, жить вместе на более высоком уровне, на чистом уровне. Как два еще спутника, ведь это же дано Богом союз этот. Нужно еще помнить о духовности. Ложное эго означает, представьте, вот осел наблюдает. В этой истории осел это как раз ложное я, аханкара, то есть глупый. И он наблюдает и думает, почему это хозяин всегда гладит собачку, ласкает и кормит с рук, а меня никогда не приласкает. И наблюдает, вот пришел хозяин, а понятно, так она сама первая бежит к нему, первая, лапы прямо на него, языком лицо лежит, все понятно, что нужно делать. Я сделаю то же самое. Хозяин приходит домой, в следующий раз осел выскакивает, поднял шум, копыта на плечи хозяину, встал целовать его морду, тысяч тыкать. Перепугал хозяина до смерти. Позвал он слуг домашний, говорит, загоните этого сумасшедшего осла в сарай палками. Побили его. Вот он думает, ну за что ж такое несправедливо? Собаку любят, меня не любят, а почему? Да ложное я, мы кому-то подражаем постоянно. Это все ложное, ложное, ложное. Поэтому женщины должны быть женщинами, не нужно подражать мужчинам. Эмансипация значит, что подражают мужчинам. А мужчина не должен становиться женственным таким, сейчас инфантильным. Сейчас мужчины любят решительных женщин, смелых, с мужским характером. Мужчина должен быть мужчиной, женщина – женщиной. С этого начинается истина какая-то. А потом она доберется уже до души, когда вот так будет взаимодействовать. На уровне именно природы своей, а не ложной природы.
Вопрос. Почему мужчину волнуют прошлые связи с женщиной? Она ему верна, но до него связи были. Как с этим быть?
Женщина, которая имела связи до брака, не является чистой. Это уже пережевывание пережеванного. И любой мужчина способен это чувствовать по своей природе. Что это не его полностью женщина. Знаете, что такое телегония? Конечно, уже слышали об этом. То есть пример, один из примеров такой, что женщина встречается с любовником, незамужняя, просто любовник, и собирается быть ее мужем, негр. Такая история, я слышал. Они общаются где-то пару лет, потом расстаются. Или год, не помню. Затем через 2 или 3 года она выходит замуж за белого человека, русская. И рождается ребенок черного цвета. Называется телегония. Она запомнила первого мужчину. Вот так. Вот вам пример. В силу ее чувствительности женщина, если она кому-то отдала сердце один раз, второй раз делать это очень трудно. Поэтому если она уже кому-то отдала себя в какой-то момент, а потом вышла замуж, мужчина способен это чувствовать. Что она полностью сердце своего не отдает. Такой плотной связи не будет. То есть у женщины быть счастливой в жизни один шанс, как это говорится. Силой глубины. Кроме этого, еще одна проблема с женщинами. Серьезная проблема с женщинами. Если они вот такую жизнь ведут, какой будет результат, сейчас скажу. Женщина в силу своей, опять же, глубины, существо практически неисправимое. Ей очень трудно меняться. Например, она знает, что такое алкоголизм. Она что такое женский алкоголизм, это тоже знает. То есть это гораздо труднее ситуация. Ее может изменить и возвысить только любовь, написано. Это единственная сила, которая может ей управлять. В другом случае она неизменна, она неисправима, она абсолютно упряма. Как хвост собаки, знаете, не выпрямите. Пока держите только, опускаете, сворачиваете. Вот это характер женщины. Но если ее любят, она продвигается. Причем очень хорошо, но горы может свернуть. Она очень сильная становится. То есть поэтому ее любят на всех этапах жизни. В детстве отец, в молодости муж, в старости дети. А если ее никто не любит, если она вела беспорядочную жизнь, она станет никому не нужной. Это самое худшее для нее наказание. Быть никому не нужной. Теряет красоту – раз. Теряет здоровье – два. Погрузится в скорбь – три. Все, что от нее остается. Это живой труп. Поэтому женщина без любви не живет. Для нее, как сказал Бердяев, любовь и долг одно и то же. Есть любовь, есть долг. Нет любви – нет долга. Видите? У него психология какая. А мужчина по-другому, ему проще в жизни, легче.
Есть еще один вопрос. Вот, допустим, те женские, скажем так, архетипы, которые вы написали, да, те функции, которые она может выполнять. Если жена начинает проявлять какие-то вот из неиспользуемых сейчас в современности мать, дочь или сестра, и муж это замечает, он вдохновляется этими переменами, то должен ли он ее прославлять один на один, или он может прославлять ее только в отсутствии ее?
Прославлять? Может ли муж прославлять жену?
Да, говорить об этих переменах ей или что-то, или просто когда ее нет, может об этом кому-то говорить?
Муж обычно не прославляет жену вслух сам. Для него это не очень подходит. Он скорее это в шутку делает, немножко с иронией всегда делает. Потому что если женщину всерьез прославить, она начнет верховодить. Это ее могущество. Она начнет брать верх над ним, стараться. Поэтому немножко иронизирует, когда ее качество описывает хорошее. Чуть-чуть их будет так, с иронией это делать. Это выражается по-другому. Он должен быть к ней внимателен. Вот что он должен серьезно делать. В силу того, что она будет сомневаться в его любви, вот в этой двойственности его разума и чувств, перемен, описано в этом, что он должен ей покупать украшения вместе с ней выбирать и одежду вместе с ней выбирать, когда это необходимо. Вот это внимание, подтверждение любви. Что для мужчины подтверждение обычно такого уж не требуется. Для него решение принято, все ясно. Через месяц после свадьбы молодая супруга спрашивает, а ты меня еще любишь? Он в шоке, что за вопрос? Как? О чем ты говоришь? Зачем это говорить? Вот эти все листа, браки уже, печать, роспись, все уже решено. А зачем это обсуждать? Уже решение принято, верно же? А ей нет, ей нужно подтверждение. Поэтому необходимо это внимание. Это предписано, что для мужчин это не важно, а для нее важно. Также для женщины, например, кажется странным, почему он обижается, когда ему дают совет какой-то. Ведь я же лучше знаю. Я ему даю совет, а он обижается. Непрошенный совет. Заметьте, по времени, если жена дает мужу непрошенный совет в течение 3 лет, он потеряет к ней интерес полностью. Потому что в его психологии слышится другое. Он думает, она меня учит без спросу, значит, она думает, что у меня нет собственного разума. Она меня не уважает. И у него ослабевает чувство к ней постепенно. А она не поймет этой психологии. Почему он так обижается? Я же правильно говорю. Так? Но непрошенный совет запрещено давать мужчине. Прошлый совет нужно делать. Когда он спрашивает, вот тогда женщина мудра. С другой стороны, у женщины всегда накапливается какой-то потенциал напряжения эмоционального. Ей нужно выговориться. А мужчина обычно не может так долго терпеть таких разговоров, там час, два, потому что когда женщина говорит, знаете, это же конца и края может не быть. Чувство разума, представьте, сильно очень. И он останавливает и говорит, все, понятно, не будем продолжать, вот так делай, решение такое, и все будет хорошо, и уходит. Что она думает? Я ему не нужна. Ей не нужно решение, нужно просто выговориться. Поэтому мужчина должен терпеть, слушать жену, необходимо уважать ее природу. И также она должна уважать его природу, чтобы не давать непрошенных советов. Мы должны это просто знать. Вот это вот терпение. Это уважение называется к мужской и женской природе. Это нельзя переделывать. Нельзя подавлять это. Это нужно просто принимать.
Последний вопрос, потому что мало времени. Много говорится о нечистоте девушки до брака. А что же мужчина? Ему можно вести до брака беспорядочную половую жизнь? Он ничего не теряет?
Если я скажу, что должен делать мужчина до брака, то все мужчины сейчас придут отсюда. Они мне этого не простят. Если я скажу, какие аскезы должны мужчина до брака пройти, то вы просто увидите, что здесь мужчин нет сейчас. Мы не способны сейчас на такие аскезы, как люди готовились к браку в прошлом, как их готовили, мужчин. Например, в Раджастане, в некоторых местах до сих пор, в Индии, мальчик из царской династии должен доказать свою квалификацию, когда ему 20 лет или 25 лет, не помню. Он должен выйти с коротким мечом, вот таким вот, и маленьким щитом, один на один с тигром, и убить его. И только тогда подтверждается его квалификация войти в брак. Тут можно с медведем, если хотите, в Томске. Тут тигров нет. То есть мужчине нужно пройти аскезы очень сильные до брака еще. Это школа очень суровая, спартанская школа для мужчины. Мы сейчас все изнеженные здесь. Все привыкли к женской энергии, к наслаждению. Нам еще мужчинами становиться нужно. Я правду говорю. Мужчина — это контроль чувств. Это контроль чувств. Это суровая школа. Так что у каждого есть свои аскезы. У женщины свои, у мужчины свои. Он не должен вести какую-то беспорядочную сексуальную жизнь до брака. Кто это сказал вообще? Все. Спасибо большое. На сегодня мы должны закончить время.